Церковь с самого своего начала существования утверждала, что Христос есть истинный Бог, истинный человек, но в то же время исповедовала Христа единым существом, единым лицом, которое невозможно разделить на части. И, в принципе, в Божественном Откровении содержится твердое основание для учения о единстве лица Спасителя. Сам Христос в Евангелии говорит о себе как о едином лице. В Евангелии нет ни одного выражения, из которого можно было бы заключить о некой двойственности во Христе личной. Вот. И поэтому единство Христа Спасителя в период до Вселенских соборов, оно практически не оспаривалось, да, не отрицалось. Это единство. Ну а в период тринитарных споров самое важное, самое сложное для богословов, это найти термины, позволяющие, которые одновременно выразить и единство, и троичность, да, в божестве так, чтобы одно не утверждалось в ущерб другому. Вот. И аналогичная задача касалась и природ во Христе. Как выразить двойственность, реальное различие двух природ во Христе, с одной стороны, с другой стороны, утвердить единство бытия, единство жизни, единство Христа так, чтобы оно не находилось, чтобы одно не находилось в противоречии с другим. Вот. И как же мыслить единство природ во Христе, да? И как мыслить единство личности Христа Спасителя? И при этом как же, собственно, идентифицировать лицо Бога-человека? И несторианские споры стали таким серьезным этапом в развитии. Православная христология, архиепископ, в нашей современной терминологии, патриарх Константинопольский Несторий, принадлежал к антиохийской богословской школе, которая в плане христологии была полной противоположностью аполлинарианства. То есть для антиохийской школы был свойственен интерес к конкретной исторической действительности. Это выражалось в том числе в стремлении к буквальному толкованию Священного Писания, да, если в Александрийской богословской школе была склонность к аллегории, да, то здесь склонность к буквальному толкованию. И особое внимание антиохийские богословы уделяли историческому образу Христа, запечатленному в Евангелии. Вот. А акцент делался на полноте и совершенстве человеческой природы во Христе. При этом совершенство человеческой природы Спасителя акцентировалось настолько сильно, что человечество нередко воспринималось в антиохийской традиции как некий самостоятельный отдельный человек, во всем подобный нам и соединенный с божеством лишь некой внешней благодатной связью. Вот. И на рубеже 4-5 веков такие богословы антиохийской школы Диодор Тарсийский и Федор Мопсуестийский были выразителями этой идеи, а учеником Федора Мопсуестийского был Несторий. В этом смысле, конечно, называть ересь вот эту несторианством не совсем верно. Он, благодаря тому, что он стал патриархом Константинопольским, он просто ее выразил на всеобщее обозрение, а по сути, да, это учение Диодора Тарсийского и Федора Мопсуестийского. Вот. А главным недостатком христологии несториан было то, что они настаивали на полноте и совершенстве природы во Христе, не могли найти удовлетворительных терминологических средств для выражения образа их соединения. И невозможно было понять из этого учения, чем соединение божества и человечества во Христе принципиально отличается, например, от соединения божества с кем-либо из ветхозаветных праведников или пророков. Да, если Дух Божий обитал в пророках, ветхозаветных праведников, в чем же разница? Да? Получается, Христос тоже был таким вот праведником, которым Дух Божий обитал в каком-то, может быть, большем качестве, что ли, в большей степени. Большинство антиохийских богословов сознавало вот этот недостаток своей системы христологической, но, несмотря на все старания, они так и не нашли каких-то терминологических средств, чтобы это различие точно определить. И получается, в строгом смысле слова, что различие между Христом и ветхозаветными праведниками является скорее различием степени святости и близости к Богу, нежели различием качественным. Вот. Несторий, пытаясь объяснить свою позицию, создал учение о так называемом лице единения, проспаноносиос. Вот. В своем богословском видении он признавал во Христе два лица, два различных субъекта, божественный и человеческий. Эти два лица сходятся в некое третье лицо, которое Несторий называет термином «лицо единения». Вот. Иначе говоря, Христос в Евангелии предстает перед нами как единое лицо, только субъективно, по отношению к внешнему наблюдателю. Он есть внешний, он есть единое лицо, но в самом себе он заключает два лица – божественное и человеческое. При этом сам Несторий прямо никогда не утверждал, что во Христе два лица, но весь вот образ его мысли он свидетельствует о том, что он полагал во Христе некий второй ипостасный центр человеческий, в отличие от ипостаси Бога-Слова. Таким образом, получается, что Сын Божий и Сын Марии, они ипостасно разделены. Да? Между ними существует только нравственная связь, подобная той, которая существовала между Богом и ветхозаветными праведниками. Единство божества и человечества, оно оказывается только внешним. Да? Единство власти, чести, силы и благоволения. Но при этом основная проблема, тогда получается, что путь к реальному обожению для человека закрыт. Да, соединение, реального соединения божества с человечеством так и не произошло. Вот. В 428 году император Феодосий II пригласил антиохийского пресвитера Нестория занять Константинопольскую кафедру, и став архиепископом столицы империи, Несторий стал проповедовать, что Деву Марию нельзя называть Богородицей, так как она родила не Бога, а человека. При этом к V веку уже широко распространилось, воспринималось как часть церковного предания, вот он предлагал заменить это на Христородицу. Ну, а само слово Богородица Несторий, если и допускал, то только как некий риторический прием. Ну и, конечно, вот это вот высказывание, оно вызвало очень бурную критику. И, в частности, проповеди Нестория вызвали резкое противодействие со стороны святителя Кирилла Александрийского. Учение Нестория увидел реальную опасность рассечения единого Христа на двоицу сынов. И, опять-таки, да, Кирилл Александрийский, святой, почитаемый и православными, и монофизитами впоследствии, да, там была немножко другая крайность. Да, в противоположных историях святитель Кирилл Александрийский предложил учение об ипостасном единстве двух природ во Христе. Да. Бог Слово, соединив с собой ипостасно плоть, одушевленную разумной душой, неизреченно и непостижимо для нашего ума, стал человеком и наименовал себя Сыном Человеческим. Если бы мы стали отвергать соединение по ипостаси, как что-то непонятное и странное, то мы должны были бы признать двух сынов и одного назвать, собственно, человеком, удостоенным звания сына, а другого, собственно, словом Бога, как имеющего имя и достоинство сыновства по своему естеству. Посему не должно разделять единого Господа Иисуса Христа на два сына. Вот. Это, так сказать, позиция святителя Кирилла Александрийского, который выступил главным противником ереси Нестория и, собственно, был инициатором Третьего Вселенского Собора. Да, вот он это ипостасное соединение понимает как такой тип соединения двух природ, в результате которого является единое живое существо, характеризующийся единством личностного субъекта, то есть единая ипостась. Именно поэтому исповедание Девы Марии Богородицей являлось для святителя Кирилла критерием православной веры. Да? Святая Дева есть Богородица не потому, что естество Слова или божество его началось по бытию Святой Девы, но потому, что от нее родилось святое тело, имеющее разумную душу. Таким образом, слово, соединившись с ним ипостасно, родилось по плоти. Да? Что родила Пресвятая Богородица? Человеческую природу Христа. Но кого родила Богородица? Она родила Бога. Да. Вот. Переводя на простой язык. Да? Сам Бог явился субъектом рождения по человечеству от Девы Марии. Поскольку во Христе нет никого другого, кто мог бы от нее родиться. Вот. С одной стороны, христологические интуиции святителя Кирилла были, безусловно, правильными, православными. Но с другой стороны, у него тоже была проблема путаницы с терминологией. Не хватало терминологических средств для выражения образа соединения этих двух природ. И поэтому впоследствии, да, уже из его учения родилось монофизитство. Да, вообще большинство творений святителя Кирилла Александрийского, они являются не каким-то положительным, скажем так, изложением православного вероучения, а полемика, критика несторианства, причем порой в очень резких формах. Да, святитель Кирилл, он был человеком таким, так, импульсивным, эмоциональным, и это вот очень чувствуется в его творениях. Вот. И, как я сказал, да, недостаток терминологической точности, да, у него нет строгого последовательного изучения терминов ипостась и природа. Вот. Путал, как бы, эти термины. И, кроме того, он по неведению пользовался трудами последователей Аполлинария Ладикийского, книгами, написанными ими, но при этом написанными именами уважаемых отцов церкви, а в действительности принадлежали Перу либо, собственно, Аполлинария, либо кого-то из его учеников. Вот. И, в частности, из этой псевдоэпиграфической литературы возникла знаменитая формула «Единая природа, Бога Слово воплощенное», которую потом возьмут на вооружение монофизиты. Вот. Она была подчеркнута именно из этой аполлинарианской литературы. Хотя в трудах святителя Кирилла данная формула получила вполне православное толкование, которое принимали последующие отцы церкви. Я видел монофизитские иконы святителя Кирилла, где он изображается с таким столпом, ну как столб веры, где вот написана эта фраза, что вот, типа, это самое главное, что он изрек, хотя на самом деле это одно из многих его произведений и не самое, скажем так, программное, не самое важное. Да? Как говорится, зацепились. Да? И Третий Вселенский Собор, который возглавил святитель Кирилл Александрийский, с одной стороны, защитил церковь от ереси Нестория, но, с другой стороны, не дал положить на учение о лице Искупителя. У нас с вами, братья и сестры, есть так называемая Ассирийская церковь Востока. Не знаю, слушали про такую, не слышали. На Дубровке у них есть храм. Мат-Марьян, по-моему, называется, Богородице посвящен. Вот. Это вот как раз потомки несториан. Хотя на самом деле они, по-моему, отвергли уже и самого Нестория. Но факт остается фактом, что вот это единственная христианская деноминация, которая не признала Третий Вселенский Собор.
Да, вот. Но армяне тоже не признали.
Монофизиты признали третий, они признали четвертым, да. Вот. Ассирийская церковь Востока признает только два Вселенских собора, первый и второй. И на этом моменте они откололись. Да. Вот. У нас в Москве есть небольшая община этих самых ассирийцев.
Зайти к ним надо в гости.
Она очень интересная. Они, например, часть богослужения служат на арамейском языке, на языке Христа. Да. Достаточно интересная община. У нас кто-то из студентов у них был в гостях. Достаточно доброжелательно приняли. Вот. Да, Халкидонский собор 451 года. Значит, Третий Вселенский 431. Очень быстро, на самом деле, тот самый Кирилл Александрийский сделал историю за 3 года, да? Да. Вот. Халкидонский собор 451 года тоже не решил проблемы. Вот этой вороси этого собора есть некая Некая недосказанность, да. Утверждается личная самотождественность слова до и после воплощения, да, тот же самый Сын Божий. Применительно ко Христу в тексте Оросу употребляется 8 раз. С другой стороны, в Оросе не говорится прямо, как понимать вот эту единую ипостась, единое лицо, в котором сходятся две природы. Есть ли это божественная ипостась Сына, или это лицо ипостась, возникшая в результате соединения двух ипостасей и двух лиц, божественно-человеческую. И поэтому эта недосказанность позволила интерпретировать халкидонский Орос в несторианском смысле. Собственно, монофизиты они обвинили православных в восстановлении несторианства.
Чтобы воссоединились, да?
Ну, вот, монофизиты считали себя преемниками стиля Кирилла Александрийского, и по мнению монофизитов, Халкидонский собор предал учение стиля Кирилла и в завуалированном виде утвердил несторианство. Значит, что касается монофизитства, да? Христос признается истинным Богом, но не является истинным совершенным человеком, хотя на словах обычно таким и называется. Монофизиты преимущественно...
Это когда божественное поглотило человеческое, да?
Ну, там по-разному на самом деле. Есть, скажем так, радикальные монофизиты, есть умеренные монофизиты, которые между собой тоже раскололись. То есть, допустим, копты, да, это радикальные монофизиты, да, где для человеческой природы Христа практически не остается места, да. А, допустим, сироиковиты, они где-то посерединке. А армяне, они допускают, что во Христе сложная богочеловеческая природа. Ну, одна. Что мешает им принять две природы, божественную и человеческую. Это вот.
Принцип.
Да. Ну, я не знаю, я вот когда разговаривал, у нас тут был у меня как-то такой разговор с несколькими армянами, чем такими, скажем так, прошаренными именно в богословском смысле, я говорю, ну вот, какие проблемы? Он говорит, да никаких проблем, мы практически, об одном и том же говорим, они как бы тоже говорят, ну а в чем проблема? Признайте Халкидонский собор, и вы знаете, вот Халкидонский собор, это как красная тряпка, все, сразу никакого диалога о Халкидонском соборе они слышать, в принципе, не хотят. Да, это как красная тряпка. Да. А ранние монофизиты преимущественно не различали понятие природы и ипостась.
А все монофизиты не признали Халкидонский собор?
Да, все монофизиты. Угу. И умеренные, и неумеренные. Угу. Ну, вот основные направления это копты и эфиопы, сироиковиты и армяне. Да, на некоторое время вместе с армянами грузинская церковь ушла в монофизитство, но потом вернулась в православие. Ну, с армянами вообще получилась очень интересная история. Их как бы не позвали на собор.
Халкидонский?
Да.
То есть это просто... Да.
Нет, там еще проблема была в переводе с языка на язык. То есть неправильно перевели единая ипостась богослова, а им перевели как... точнее, две природы, а перевели им как две ипостаси. Ну и, соответственно, они сказали, это что-нибудь несторианство. Ипостаси, мы это уже проходили. В общем, да, с армянами получилось интересно. Вот. И в монофизических христологических системах, даже наиболее приближенных к православию, всегда присутствует некий момент ассимиляции человечества божеством, да, человечество. Христа не рассматривается как полноценное, активное, самодвижное начало. Да? Оно, если оно и допускается, то оно как бы оно в неком подчинении, под неким прессингом божества существует. Вот. Ну, проблема в чем? Да? Как совместить идею полноты человеческой природы во Христе с идеей ее безипостасности? Да? Признать во Христе только одну ипостась, но при этом две природы. Да? Это проблема. все авторы того времени признавали в качестве философской аксиомы тезис, согласно которому не существует природы или сущности без ипостасной. Да, поскольку природа – это некое общее понятие, а конкретно реально оно существует только как некая отдельная или индивидуальная реализация природы. Да, есть общее понятие «человек» и есть конкретное понятие «каждый из нас с вами». Да, то есть у нас единая с вами человеческая природа, но при этом ипостаси, личности мы все-таки разные. Ну, вот. Если признать во Христе полную, совершенную человеческую природу, то в таком случае, говорили монофизиты, нужно принять и человеческую ипостась. А если во Христе две ипостаси, значит, мы впадаем в несторианство. Православные возражали монофизитам: если во Христе исповедуете единую ипостась и только одну природу, то в нем не остается места для истинного и совершенного человеческого естества. Да, если человечество не является во Христе совершенной природой, то вы фактически отрицаете единосущие Христа человеческому роду и тем самым уклоняетесь в ереси евтихианства, крайнего монофизитства, осужденного в V веке практически всеми направлениями монофизитства. Вот. И поэтому, так сказать, в течение более века, да, вот эта проблема, она висела. Да, как же нам договориться о терминах? И в второй четверти VI века в христологии появилось понятие «воипостасное» или «воипостасная сущность».
Да?
«Воипостасное», да, или «воипостасная сущность». Да, два Леонтия, Леонтий Византийский и Леонтий Иерусалимский, предложили этот термин. Вот. Что они предложили? Как бы аксиома о том, что не может быть природа не ипостасная, мы ее не отрицаем, но при этом природа совершенно не обязательно должна быть самой ипостасной, то есть получить реальное бытие именно от своей собственной отдельной ипостаси. Да, возможны сложные ипостаси, состоящие из нескольких природ, также возможно и восприятие природы прежде существовавшей ипостасью другой природы. Вот. Это действительно такой, можно сказать, прорыв терминологический. Получается, что, значит, может существовать сложная ипостась, состоящая из нескольких природ. Да, ипостась человека состоит из двух различных природ, которые различны по своим качественным характеристикам. Душа и тело могут рассматриваться как две индивидуальные природы, но в то же время ни душа, ни тело не являются ипостасями, поскольку существует не отдельный самобытный, а только в составе единой сложной человеческой ипостаси. Вот. Ну и эту аналогию, да, вот эти два, Леонтия Византийский и Иерусалимский, приложили ко Христу. Да. Во Христе божественная и человеческая природа соединены по образу того, как соединены в человеке душа и тело. И человечество во Христе должно мыслиться не как отдельная ипостась, а как воипостасная. Да, человечество Спасителя получает свое бытие не в отдельной человеческой ипостаси, как в случае каждого из нас, а в ипостаси второго лица Пресвятой Троицы, которая после воплощения становится сложной, общей для двух природ, божественной и человеческой. Ну и, соответственно, с тех пор в богословии часто говорят о человеческой природе Спасителя как о воипостазированной в ипостась Бога Слова. Да, во Христе есть только одно «я». Это «я» тождество второму лицу Пресвятой Троицы, Сыну Божьему. Это «я» живет, действует и сознает себя в двух природах – по божеству и по человечеству. Во Христе есть полная человеческая природа, которая включает в себя человеческое тело, разумную человеческую душу, человеческое сознание. Но тот, кто обладает этой природой, тот, кто через эту природу живет и действует, кто осознает себя через эту природу, есть Бог. Второе лицо Пресвятой Троицы. Вот.
То есть, получается, Божья природа преобладает на человеческой?
Нет. Оно не преобладает.
Человеческое подчиняется, да?
Да.
Подчиняется добровольно, да. Как-то так.
Но человеческая природа при этом не имеет отдельной ипостаси. При этом, да, мы говорим о том, что человечество Спасителя не существовало до момента воплощения. да, и свое бытие получило в ипостаси Бога Слова, как бы возникло внутри уже существующей ипостаси. Вот. Преподобный Андамаскин. Само слово соделалось для плоти ипостаси. Следовательно, одновременно с тем, как образовалась плоть, она была уже плотью Бога Слова. Посему мы и говорим не о человеке обожествленном, но о Боге вочеловечившемся. Да. Значит, Несторий также отрицал предсуществование человечества Христа до момента воплощения. Но в несторианстве была опасность мыслить боговоплощение по образу внешнего союза. Да? Сначала образовался в чреве Марии человек, подобный каждому из нас, а потом уже этот человек соединился с Богом Словом некой внешней нравственной связью. Ну, обычно несториане говорили, что вот в момент крещения, собственно, произошло вот это соединение, и эта связь была потеряна на кресте, да, когда Господь сказал: «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Страдал на кресте уже человек. Вот. И здесь, конечно, вот эта идея, это учение об ипостасной сущности позволяет говорить о человечестве Спасителя как о ипостасном, не уклоняясь в несторианство. Вот. Ну и в итоге, в решении Пятого Вселенского Собора, да, безусловное признание во Христе двух совершенных и различных природ, божественной и человеческой, но при этом исповедуется вера в единое лицо Спасителя, поскольку два естества соединены в единой ипостаси, воплотившегося Бога Слова. Ну и есть на это указание в Священном Писании, в начале Евангелия от Иоанна. И Слово стало плотью. Да, Слово в корпусе Иоанновых Писаний – это второе лицо Христа, Священное Божие. Да? Вот. Как же, собственно, сосуществуют, соединяются во Христе два естества – божественное и человеческое. Божественное и человеческое. Об этом нам говорит Орос Халкидонского собора IV Вселенского. Хотя на самом деле идея, так сказать, вот этих вот терминов, да, они не были придуманы отцами собора, они существовали уже в творениях отцов 3-4 веков, в частности, устители Кирилла Александрийского. Четыре «не» – не слитно, неизменно, нераздельно, неразлучно. Да? Не слитно, то есть в результате соединения природы не слились между собой, так что из них составилась некая общая новая природа, то, что у армян, да, единая богочеловеческая природа, отлично от исходных. Обе природы, божественная и человеческая, пребывают в лице Спасителя как две отдельные природы. Второе «не» – это неизменно или непреложно. Да, в результате соединения ни божественная природа не изменилась в человеческую, ни человеческая не переложилась в божескую, но та и другая остались целыми в лице Спасителя. Это против крайних монофизитов типа коптов. Да? Нераздельно, да, хотя две природы во Христе пребывают совершенно целыми и различными по свойствам, они, тем не менее, не существуют отдельно, не образуют двух особых лиц, соединенных только нравственно, а соединены в единой ипостаси Бога Слова. Это против несториана. Ну и неразлучно, соединившись в единую ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся. Они имеют непрерывное соединение. Да? И расторжение двух естеств не было даже во время страстей и смерти Спасителя. Да, Священное Писание, говоря о страданиях Христа, не относит эти страдания к человечеству, как к какому-то особому, отдельному от Христа лицу, а относит к лицу самого Бога Слова. Например, 5 глава послания к римлянам, апостол Павел пишет, что смерти Сына Божия. Или в первом послании к Коринфянам, да, распяли Господа славы. Да, то есть нет вот этого разделения, что страдало только человечество. Да. Когда после смерти душа Спасителя сошла в ад, а тело его покоилось во гробе божества, не было отделено ни от души, ни от тела. Да, как бы даже в момент пребывания во гробе, да, и телом, и душой в аду, да, они не переставали быть как бы включенными в единую ипостась Богослова. Да, в одном из пасхальных песнопений это очень красиво выражено, да, в гробе плотски, в аде же с душой якобок, в же с разбойником, на престоле было все с отцем и духом. Какие следствия из вот этого нашего самого православного учения об ипостасном соединении в Христе двух природ? Во-первых, одно и то же лицо воплотившегося Бога Слова может именоваться и Богом, и человеком. Да, человеческие свойства могут приписываться Христу как Богу. Ну, как я уже сказал, 1 Коринфянам, распяли Господа славы. Да? Книга Деяний. Внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своею. Да, первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Мы примирились с Богом смертью Сына Его. И наоборот, свойства божественные приписываются Христу как человеку. Да? Никто не восходил на небо, как только снишедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Да, в богословии вот это учение получило наименование «общение свойств», да, природ. То, что мы можем, так сказать, человечеству Христа приписывать, человеческие свойства приписывать Христу как Богу, и наоборот, божественные свойства приписывать Христу как человеку. Вот святитель Григорий Ниский по теме вот этого взаимозаменяемости имен говорит: по причине совершенного единения воспринятой плоти и восприемлющего божества имена взаимно заменяются, так что и человеческое называется божеским, и божеское – человеческим. Вот. И дальше. Частный случай общения свойств – это так называемые теопаскистские выражения, в которых о Боге говорится как о субъекте страдания и смерти во Христе. Ну, здесь опять-таки можно вспомнить, что, так сказать, в монофизитской среде возникли споры теопаскистские.
Кто страдал, получается?
Да, ну, в частности, это выражено литургически в Тресвятом. Да, в, например, армянской редакции Тресвятое звучит так: «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, распнися за ны, помилуй нас». Вот так. Да. То есть, получается, божество, вся полнота Святой Троицы распялась на кресте. Да, то, конечно, мы это принять не можем. Вот. А так, с самого начала христианской церкви и христианской письменности мы видим, что эти теопаскистские выражения ни у кого они не вызывали каких-то, скажем так, проблем. Ну, например, святитель Игнатий Богоносец, да, где-то около 107 года пишет: «Дайте мне быть подражателем страданий Бога моего». Или священник Ирина Ильонский, это уже конец 2 века: «Само Слово Божие, воплотившееся, было повешено на древе». Ну и теопаскистские выражения также имеются в нашем символе веры. Да, мы веруем в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, единосущного Отцу, и страдавшего, и погребенного. Страдания и погребения в символе веры усваиваются Сыну Божию, да, как субъекту этих состояний человеческого Спасителя. Вот. Вот. Это теопаскистский спор, это 6 век. Да, некоторые из защитников Халкидонского собора, вот, на словах отрицаясь крайности нестерианства, истолковывали халкидонский образ в близком к нестерианству смысле. Они отказывались признавать теопаскистские выражения, например, «Бог был распят» или «Бог умер на кресте» в богословском смысле. Вот. И в итоге, да, в вот эта проблематика Вот этого пасхийских споров она привела к тому, что в Оросе уже 5-го Вселенского собора однозначно было указано, что Орос 4-го Вселенского собора должен истолковываться только в духе учения святителя Кирилла Александрийского. Никакого как бы несторианского толкования быть не может. А гимнографический памятник теопаскистских споров, гимн императора Юстиниана «Единородный сын», вошел в чинопоследование литургии. Да? Там тоже говорится о единородном сыне и слове Божьем, который распнися, как там, изволил спасение нашего ради воплотитеся, вочеловечивайся. Распнися же, Христе Боже, смерть смерть потом. Распнися, Христе Боже, да, Бог распялся. Да, тоже то пасхийское выражение присутствует. Да. При этом говорить о Боге как о субъекте смерти и страданий можно не потому, что подвергалось страданию божественное естество, а в том смысле, что Бог пострадал плотью человеческой своей природы. Значит, еще одно как бы следствие нашего с вами православного понимания соединения двух природ во Христе — это то, что человеческая природа в Иисусе Христе оборвана. Да, ипостасное соединение божественной и человеческой природы во Христе и взаимное проникновение и общение свойств имеют своим результатом обожение человеческой природы. Да, человеческая природа Господа Иисуса Христа через соединение с Божеством приобщилась божественных свойств, обогатилась ими. И с самого момента Боговоплощения пришла в состояние обожения. Однако во время земной жизни Спасителя обожнения человеческой природы не было очевидным для окружающих его людей. Да, и только один раз до его воскресения проявилось во время преображения. Да. А после воскресения Христова обожженная божественными энергиями человечества Слова не может представляться сынам Церкви иначе, как только в этом прославленном виде. Да. Это человеческое естество Христово, да, является божество, которое есть сияние, общее трем лицам Пресвятой Троицы. При этом, да, обожение человеческой природы никогда не понималось как изменение человеческой природы или ее приложение в божество. Да, но при этом, да, отцы церкви наоборот подчеркивали, что это то же самое, та же самая, да, человеческая природа, что и у нас, но при этом что-то я сбился.
Обожнее не изменение человеческой природы. А что тогда? Дополнение?
Нет. Два естества и по соединению в одной сложной ипостаси сохраняются в целости. Каждое естество сохраняет свое естественное свойство неизменное.
Переведите.
То есть обожнение не предполагает какого-то поглощения, да, опять-таки, человеческой природа божественная. У меня занятие быстро.
Так, не изменение, не поглощение, а что?
Ну, получается, что сохраняются две природы, да? Да. Сохраняются две природы у Христа. Ну и Господу Иисусу Христу, как единому лицу, как Богу человеку, подобает единое нераздельное божеское поклонение, потому что обе природы соединены в нем нераздельно. Да. Да, один из анафематизмов Пятого Вселенского Собора как раз говорит, что если кто говорит, что должно поклоняться Христу в двух естествах, от чего вводится два поклонения, особое богослово и особое человечество, а не поклоняется одним поклонением богослову, воплотившемуся вместе с его собственной плотью, как приняла от начала Церковь Божия, тот-то будет анафема. Вот. В Евангелии от Иоанна сам Господь говорит о том, что необходимо чтить Сына так же, как чтут Отца. Да, при этом Сын – это наименование не природы, а лица ипостаси. Поскольку во Христе единое лицо, то этому лицу и воздается поклонение. Да, мы поклоняемся личности, а не природе. Не каждый из природ в отдельности. Ну и еще одно свойство – это что во Христе существуют две воли и два действования. Учение о двух волях или действиях было разработано в православном богословии в контексте борьбы с ересью монофилитства. Да, после того, как Восточная Церковь раскололась на православных и монофизитов, все-таки как бы несторианов не так много было с самого начала, а вот православие и монофизитство — это была серьезная проблема для Византийской империи, ну, кроме всего прочего, и, скажем так, с точки зрения политики, потому что православные монофизиты, они размежевались в том числе и по национальному признаку, да, то есть греки, и там копты, сирийцы, армяне, то есть те народности, которые были подчинены греческой империи, но при этом не исповедовали единую как бы веру, была опасность, ну, просто разделения империи, и поэтому император Ираклий, да, который видел внешние угрозы в лице персов и арабов, он пытался как-то примирить враждующих между собой православных и монофизитов, придумывал разные там идеи компромисса, и в качестве компромисса Константинопольский патриарх Сергий предложил учение о единой энергии. Да, во Христе две различных природы, но при этом единое действование. Ну, а позднее...
Монофилитство.
Это моноэнергизм был. А позднее вот это учение о единой энергии...
Монофилитство – одна природа.
Нет, монофилитство – это одна воля. Монофизитство. Монофизитство – одна природа. Моноэнергизм – одна энергия. И монофилитство – одна воля.
Все моно.
Да, все моно.
У монофизитов я запомнил, потому что это армяне.
Друзья.
Это армяне.
А моноэнергизм – это одна природа?
Это
нормально.
Моноэнергизм – это одна энергия.
Энергия, да.
А чья, божественная?
Божественная, конечно. Тут основной вопрос, да, чему последует энергия воли? Природе или ипостаси? Да, воля – это проявление природы или проявление личности? Собственно. Угу.
Монофизиты – это личность, да?
Монофизиты, они исповедуют во Христе не только одну личность, но и одну природу.
Угу.
Да, мы исповедуем во Христе одну личность, но две природы.
И, соответственно, и две воли.
Надо выяснить, да, куда отнести волю. К природе.
Угу.
Если к природе, то тогда получается, что у нас во Христе две воли. Либо к ипостаси, к лицу. Ипостаси, тогда только одна воля. Ну, поздравляю, вы монофилит. А вот так. Во Христе сколько воль? Две или одна? Две воли, божественная и человеческая.
Там человек, воля равна природе. Как бы так, если логично.
Так, давайте мы пока на монофилитстве остановимся.
Давайте,
сейчас уже...
Да, есть такое, да.
Ищи храм.
Нет, монофилит.